Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. В этой студии Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Сегодня у нас в гостях, вместе с нами этот час проведет Алексей Светозарский, заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии, профессор, кандидат богословия, преподаватель Сретенской духовной семинарии. Здравствуйте, Алексей.
Добрый вечер.
Рада вас снова приветствовать в нашей студии. Сегодня тема нашей программы посвящена церковным соборам. В преддверии того, что на Крите, в Греции, уже менее чем через месяц начнется Всеправославный собор, о котором очень много сейчас говорится, и даже в светских СМИ все пытаются понять, хорошо это или плохо, но, тем не менее, вот буквально через месяц он откроется, надеемся, что он состоится, к нему очень долго готовились. А мы сегодня решили поговорить о том, что же такое вообще церковный собор, для чего они собираются. Естественно, обратимся в историю, думаю, что проще всего рассмотреть на примерах нашей, русской истории. Ну, для начала, вот что такое церковный собор и почему ему уделяется такое пристальное внимание?
Ну, церковный собор при соблюдении всех условий для его нормального функционирования, для его организации, для его канонического достоинства и, в общем-то, при рецепции его решений церковным народом, это тоже непременное участие, он является органом Духа Святого. И эти решения можно смело, так сказать, подписывать, да, как это и делается, изволися Духу Святому и нам. У нас есть вот эти определенные критерии, у нас есть в прошлом эпоха Вселенских соборов, да, на которых, ну, скажем так, выкристаллизовалось церковное учение, то есть было уяснено, сформулировано, уточнено все то, что хранилось в церкви изначально. Для этого потребовалась и сложная терминология, заимствованная из греческой, эллинской философии, эллинской мудрости, да, для того, чтобы как-то оперировать этими высокими понятиями. Потребовалось и, конечно, усилие, да, вот, того православного, той православной составляющей, потому что все эти соборы, они созывались в связи с экстренными обстоятельствами.
Ну вот грядущее, это не экстренное обстоятельство?
Нет, грядущее нет, конечно, но вы знаете, здесь я что могу сказать, уж, чтобы так как-то не впадать во всю эту полемику, но я просто жду самого события, потому что событий не произошло, уже столько разговоров, и, ну, я решительно отметаю тот момент, что это в принципе быть не должно.
Давайте вот, просто не будем сегодня о нем, да, говорить, потому что действительно его пока не произошло, информационного повода,
конечно,
даже нет.
Конечно, вот, то, что этого не должно быть, это не так, потому что собор – это норма церковной жизни, это еще один момент. И тоже момент, на мой взгляд, очень важный, я думаю, что не только на мой, на соборе не побеждает демократическое большинство, а торжествует истина. Потому что есть соборы, которые, где полное было большинство, и там, где даже был один человек против, а собор признан несостоявшимся, признан лжесобором, да, например, Ферраро-Флорентийский собор, когда против был Марк Эфесский, по крайней мере, так говорит предание, когда папа Евгений IV узнал, что Марк не подписал эти решения, сказал, мы ничего не достигли, да, и рецепции не произошло.
Но все равно Ферраро-Флорентийский собор, он по отношению к русской церкви, его можно назвать лжесобором, но он произвел, вернее, имел огромное влияние на православную церковь во всем мире.
Вы имеете в виду унию?
Да.
Ну, конечно, но потом-то дело унии...
Потом, да, потом все...
Дело унии рухнуло, потому что на Западе он до сих пор считается, в общем-то, сказать, собором, в достоинстве, да, собора, да, 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 в католической церкви. А здесь еще такой момент, вот, наверное, то, что мы все не очень хорошо умеем делать, да, нам надо ждать развития событий. История не кончается сегодня, не завтра, и нужен какой-то период рецепции, ну, давайте проще скажем, реакции. Да, вот на то или иное соборное деяние. Часто очень, конечно, накладываются политические обстоятельства. Греки спасали родину жертвой верой. Ну, вот так вот скажем. Да, ну, но вот не получилось. Не бывает так. Вот, они имели два сокровища, священство и царство. Об этом писали их книжные люди, люди с высоким достоинством святых людей. Для них было это дорого. Воцерковленная империя, это была огромная ценность. И вот она гибнет, тает на глазах. И вот такая отчаянная попытка, но как ни странно, да, вот православие восторжествовало в церкви окончательно после того, как была утрачена государственность. Это ужасно, но это факт.
А русская церковь, ведь до определенного момента, находясь под влиянием канонической зависимости от греков, от Византии, ведь у нас, насколько я понимаю, не было внутри нашей церкви своих собственных соборов. Или я ошибаюсь?
Ну, и да, и нет, наверное, потому что наши иерархи участвовали в соборах церкви Константинопольской. Наши иерархи советовались с епископами. Вот возьмем домонгольский период, о котором мы не так много знаем, даже совсем мало знаем. Но вот предположительно, опять же, в случае каких-то экстренных событий, митрополит Киевский советовался с епископами, которые, ну, могли прибыть туда в течение суток. Да, вот был белгородский епископ, это не современный Белгород, а тот домонгольский Белгород.
Днестровский.
Да, да. Это черниговский владыка, который рядышком находился. Это юрьевский епископ, который имел...
Ну, Юрьев-то далеко был.
Юрьев... Тарту. Нет, это Юрьев Южный, это Юрьев, где была резиденция, поэтому, ну, возможно, епископ имел какой-то особый статус, как пишет Голубинский, придворного епископа, но это уже его предположение. Важно то, что он мог вот такой соборец небольшой собрать и провести советование, то есть вот это считалось необходимым, да, то есть не митрополит сам решал. Что-то подобное мы видим у греков. Мы видим, у греков в периоды османского завоевания в Константинополе всегда проживали безместные епископы, может быть, властями лишенные кафедры, по каким-то причинам не получившие разрешения. Вот они собирались, и эти решения, в общем, считались вполне легитимными. Но это, конечно, не полноценный собор. У нас, наверное, первый собор полноценный собирается в связи со спорами о посте в среду и пяток.
Когда, значит, это было?
Это XI век. Впервые, значит, упоминается возникновение этих прений в 1158 году. Через 10 лет собирается собор по этому поводу. Речь идет о практике пощения, которую мы восприняли от греков, дисциплину постов полностью всю. Вот, а у греков она менялась. А нас они в известность не ставили, а потом вдруг поставили перед фактом в лице отдельных епископов, что вы поститесь неправильно.
А это интересно. Вот мы знаем про среду и пятницу сейчас. Да. А как было, какие были варианты?
Ой, вариантов было много. Это очень интересная тема. Ну вот, например, сейчас период... От Пасхи до Пятидесятницы, кстати, всех, прежде всего вас, дорогие мои, и наших радиослушателей, с праздником Святой Пасхи, Христос воскресе.
Ну, воскресе.
Да, и вот весь этот период торжества, это логично, потому что это зеркальное отражение Великого Поста. Если линейно представить календарь, поют «Христос воскресе», ни поклону, ни пост не уместен. Но в силу того, что поводов к отмене, к ослаблению постных дней, вот этих среды и пятницы, самый древний пост у нас в церкви существует, еженедельный, появилось больше, появилась там неделя Мытаря-Фарисея, полупостная неделя сырная, она же масляная. Ну, греки вот ужесточили практику и ввели.
А наших предков... Хотя сейчас, да, собственно, в Греции, по-моему, это все не соблюдается.
Я не знаю их практики. Я знаком с монастырской практикой, там все очень строго. Греческой.
Не, в бытовой, обычной жизни простых греков. Ну, но это, правда, я тоже не специалист в этом.
Вот, поэтому и собрали собор, и надо сказать, что не смогли прийти к выводу какому-то однозначному, потому что кто-то придерживался практики прежней, люди... может быть, так сказать, неосведомленные об этих изменениях. Кто-то настаивал на практике, которая принята у учителей веры, все-таки так смотрели во многом на греков, да, на кириархальную церковь. И надо сказать, что проблема как-то ушла сама собой. Больше мы не видим никаких споров, никаких разногласий. Ну, постепенно вот эти правила новые заменили правила старые. Хотя и те, и другие, в общем, были вполне обоснованы, принятой церкви, установленной. То есть никаких отклонений от церковной дисциплины не существовало у нас на Руси. Вот как взяли, так и хранили. Да, ну, это вот известная история. Потом была история с поставлением митрополита Клибента Смолятича. Собирался собор русских епископов в 1147 году. Климент Смолятич.
Такая значимая дата для москвичей.
Да, очень легко запоминать. Вот и студенты из москвичей, я особо строго эту дату спрашиваю, должны знать по ассоциации с датой первого упоминания нашего первопрестольного града. Вот, и там тоже произошло разделение, ну, там вопрос, в общем, был канонического характера. Вот можно ставить или нет самостоятельно митрополита собором русских иерархов без благословения Константинополя. Ну, его поставили, возник раскол. Дальше, так сказать, ну, вот каноническая справедливость, каноническая правда восторжествовала. То есть вот какие-то случаи экстренные. Угу. Когда нужно советование, когда нужно мнение всех. А так вот регулярно они не создавались и не созывались, простите, и как-то не были вот такой очевидной приметой церковной жизни.
Ну, тут очень интересен еще период, если мы совсем так углубляемся в историю, период феодальной раздробленности, когда великое княжество, великий князь вроде бы как находится во Владимире, да, Боголюбово Владимир, кафедра киевская при этом.
Ну да.
Епископ, а где епископ в этот момент? Он же довольно поздно переехал во Владимир, и ненадолго, он же транзитом через Владимир практически сразу в Москву отправился.
Митрополит, в смысле?
Да, митрополит.
Да, да, но Владимирская кафедра очень долго входила в титул наших митрополитов, потому что...
Ростовский, ну, Суздальский, Тарусский, чего там только не было.
Да, там тот же патриарший престол Константинопольский все-таки рассматривал столицей церковный Киев, потом по факту упоминался Владимир, ну и вот Москва уже совсем, это время нашей автокефалии, уже, так сказать, временного разрыва с греками, там в силу объективных разного рода и субъективных исторических обстоятельств. Но как раз вот в период возвышения Залесской Руси, да, Владимирской, мы видим первый собор, имеющий вот все признаки собора, призванного решать конкретные церковные проблемы в комплексе. Это Владимирский собор 1274 года. Считается, что созван он был по причине нестроений, вошедших в русскую церковную жизнь после Батыева разорения. Да, ну, это всеобщая такая была катастрофа. И вот первый митрополит после Батыева нашествия, митрополит Кирилл, собирает во Владимире собор. У нас есть его решение, адресованное новгородской пастве. Вот мы знаем, какие там принимались решения. Касались они в основном, опять же, вопросов канонических. Это практика взимания денег при рукоположении, так сказать, которая...
Симония, так
называется. Да, но это была не прямая симония, конечно. Эта практика тоже была схожей с практикой греческой. Это компенсация расходов за рукоположение. И была четко определена сумма, да, сколько там полагается давать человеку, который выстригал танзурку, на Руси это называлось гуменцо, кто подводил ставленника к архиерею. Ну, там это вообще все эти вещи, они четко оговаривали в Средневековье, как вы знаете. Ну, определенную сумму определили, и вот все, что за ее пределы, симонии.
Ну, я так понимаю, что это было связано еще и с тем, что территории уже были большими, даже титул, я, правда, не помню, в какой момент тот же, например, Суздальский архиерей, то, что я говорю, Суздальский и Тарусский.
Да, да, Тарус, это огромные, да, епархии.
500 километров.
Да, 400. Архиереев там совсем немного, не больше 20 человек на Руси. Вот какие-то кафедры иногда не заняты. Поэтому и расстояние, и государственное устройство, да, вот это вот как раз вот то, что вы говорите, период раздробленности, они, конечно, препятствовали такой соборной жизни. Но когда надо было, собирались. Еще один экстренный случай – это собор 1311 года в Переславле-Залесском. В полном смысле церковным собором вряд ли его можно считать. Обвинение в симонии святителя Петра. Судя по всему, это было обвинение в симонии, хотя прямых свидетельств нет. Обвинение от тверского епископа Андрея, которое не подтвердилось. Но вот этот вопрос, тем не менее, рассматривался. Потому что, как вы понимаете, обвинение тяжкое было. Угу. Вот то, что мы имеем из этого периода, какие факты. И по мере того, как русская церковь осознает себя, да, и растет самосознание русских людей, у нас целая череда соборов, связанных с именем замечательного святителя Макария. Это 16 век.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что сегодня в программе «Светлый вечер» вместе с нами Алексей Светозарский, церковный историк, преподаватель Московской духовной академии и Сретенской духовной семинарии. Тут подумали, что термин «симония», который мы так активно последние несколько минут употребляли, может быть, далеко не всем понятен. Давайте поясним его.
Ну да, это упоминание содержится в книге «Деяния апостолов», как раз которая сейчас у нас звучит в наших храмах в этот пасхальный период. Симон Волф хотел, видя чудеса, творимые именем Иисусовым, святыми апостолами, такое же достоинство себе купить, тоже стать преемником или, как сказать, сотаитником святых апостолов за деньги. Вот, конечно, грех вот симонии, продажи священных должностей и санов за деньги, очень тяжкий и карается, согласно церковным правилам, извержением от сана. Кто предлагает эти средства, кто торгует благодатью, это очень тяжелое преступление, вот которым обвинили ложно совершенно святителя Петра.
Угу. Ну, вернемся к теме нашей программы. Мы говорим о соборах, вселенских соборах и практике, если так можно сказать, соборов на Руси. На самом деле расхожее мнение, что вот соборность, и в частности там соборность принятия решений, это вообще некое свойство русского менталитета. В основном, что вот русским это гораздо более свойственно, исторически более свойственно, нежели там тем же западным европейцам. Так ли это? Или все-таки мы это византийская практика, вполне нормальная, которую мы впитали и впитали как могли?
Опять же, и да, и нет. Вот я сегодня так вот отвечаю по большей части, и да, и нет. Конечно, мы приняли это от Византии. Конечно, эту практику и вот это вот соборное принятие решений, обсуждение каких-то сложных вопросов. Но с другой стороны, ну вот у нас на Руси есть еще и такая форма, как собор земский. Чтобы совсем не путать наших слушателей, я могу пояснить, да, что это была такая вот особая форма советования представителей всех сословий с государем, кроме крестьян. Угу. Ну, скажем так, да, вот чтобы как-то это все представить себе. Вот это наша русская форма. Какие-то общие глобальные проблемы, война и мир, налоги, избрание на царство. Вот это решалось земскими соборами. Активное участие, естественно, принимало в них духовенство, но они не были, собственно, церковными. Возвращаясь к западному менталитету, да, вот как-то если мы будем говорить, то здесь очень важный момент отличительный. Для этой эпохи мы, конечно, говорим о католической церкви, когда говорим о Западе. Вопрос, кто выше, папа или собор. Надо сказать, что они очень долго его обсуждали. Ну, если папа выше собора, тогда о чем мы говорим, тогда там совершенно иные принципы и подходы. Это вот такие конгрессы, которые, да, самый широкий круг вопросов обсуждают, да, выводят церковь из кризиса, как, скажем, Тридентский собор, когда западная церковь смогла справиться с тем кризисом, который возник в эпоху Реформации. Но это уже, вот так сказать, то, что утверждается папой, в каком-то смысле это все равно совещательный орган.
Но все равно, несмотря на то, что папа условно выше собора, да, ведь собор избирает папу.
Нет, папу избирает конклав.
Ну, а конклав нельзя назвать собором в таком узком смысле слова?
Они считают так, что это коллегия кардиналов. Коллегия кардиналов – это, ну, так сказать, очень узкий круг выборщиков, скажем так, и их самих туда никто не выбирает. Вот они по должности избирают папу, и все. Вот. И еще надо посмотреть, как сейчас они это воспринимают, потому что раньше это вопрос, ну так довольно долго, опять же, я повторюсь, решавшийся, он был возведен на степень, ну, в общем, догматического, это не каноническое положение, что, ну, получается, что папа есть некий особый орган Духа Святого, скажем так вот, для Средневековья, да, вот так у них сложилось, что вот он занимает совершенно особое положение и стоит над собором. У нас ничего подобного не было, у нас собор является высшим органом, и патриарх собору подотчетен. До этого митрополит.
Но он подотчетен собору, с одной стороны, а с другой стороны, опять же, наше отношение к патриарху, пришедшее, скорее всего, из Византии, не только в 20 веке, но и, наверное, и во времена первого патриаршества отношение, сформированная византийской культурой, как к человеку, который все равно, несмотря на то, что подотчетен собору, но стоит над ним. Ну, это вот такое человеческое отношение.
Ну, у нас просто не было прецедентов, да, вот каких-то исторических, да, чтобы, допустим, предстоятеля судил собор, кроме Никона. Но его судил не наш собор, и не только наш, это был собор с участием восточных патриархов, то есть, ну, где-то статус его был выше. Все-таки антиохийские и александрийские патриархи были, наверное, главными действующими лицами, ну, выполнявшими определенную программу.
А зачем они его осудили? Ну, понятно, что если не учитывать, ну, как не учитывать мнение старообрядцев, если вот считать патриарха Никона тем человеком, кем мы его считаем, то для вас точно...
А кем мы его считаем?
Ну, мы сейчас к нему относимся довольно положительно и к его роли в церковной истории, несмотря на раскол. Но здесь тоже надо искать частности, нюансы, какова его роль была, какова была роль старообрядца в данном случае. Вопрос в том, насколько патриарх Никон был опасен, неприятен для восточных патриархов.
Ну, патриарх Никон явил себя как преданный ученик, потому что он делал буквально ровно то, что ему говорили. Как он говорил, что да, по вере-то я грек, сам я природный русский, а по вере, вера у меня греческая. И решил взять вот этот вот обряд, принятый на Востоке в то время, за совершеннейший образец, без каких-либо инвариантов, свойственных традиции русского благочестия. Но дело в том, что с осуждением Никона там такой момент очень двойственный, ведь при участии тех же восточных патриархов была одобрена вся проводимая им богослужебная реформа, а лично он был осужден по целому ряду преступлений, в том числе и абсурдных. Вот, например, им не понравилось, что он создал Новый Иерусалим и так его назвал. Они посчитали это невероятной ересью. Ложное обвинение в том, что он усвоил себе титул великого государя, титул этот благодарный Алексей Михайлович в свое время сам ему и пожаловал за то, что Никон управил Москвой.
Поправьте меня, не отобрал ли он у него потом его этот титул?
Нет, потом не было. Потом как раз его обвиняли. Зачем? Зачем он себе этот титул усвоил? Хотя титул был присвоен из благодарности за то, что он спас его семью во время эпидемии и управил Москву, пока царь воевал. Поэтому, ну, и еще целый ряд обвинений, с которыми, конечно, Никон не мог ни согласиться, ни смириться. Ну, вот это у нас единственный такой случай, но это трагедия, это очень... Ведь и на события... такого масштаба, как соборы, всегда влияют политические обстоятельства.
Ну,
политические,
безусловно.
Ситуации. Да, начиная с Вселенских соборов, об этом много пишут наши историки, и Болотов, и Лебедев Алексей Петрович. Вот.
И даже с позднего Средневековья, когда существовала отдельно Московская митрополия, существовала, в конце концов, Литовская Русь.
Да, там были свои соборы. Там это было нечасто. Вот что странно, да, потому что устройство... Юго-западной митрополии во многом зависело от вот такого устройства, скажем так, олигархической демократии Литовской Руси, и, казалось бы, да, там все это должно постоянно происходить, какие-то церковные сеймы, рады и так далее, по аналогии с жизнью светской, нет. Там соборы были крайне редки, а вот такая соборная жизнь, она, ну, как бы... на такой низовой уровень, очень важный, правда, не сходило. Это наиболее активные в стоянии в вере, в борьбе за православие представители братств. Вот они играли наибольшую роль. А надо сказать, что иерархия была достаточно пассивной.
А взаимоотношения между Москвой и западно-русской иерархией, оно каково было?
Взаимоотношения, ну, были очень сложными, потому что поначалу иерархия пыталась сопротивляться давлению великих князей литовских, потом, когда все-таки разделение произошло, обе стороны, в общем-то, приняли решение иметь друг друга чужих и отреченных, да, Киевская митрополия, вот это вот юго-западная, я поясню, да, это земли современной Украины, Белоруссии, отчасти России.
Отчасти Польши.
Да, и Польши, вот, которые управлялись митрополитом, поставленным из Константинополя, значит, обвиняли митрополитов московских в узурпации церковной власти, ну, а Москва не принимала их почему? Потому что первый самостоятельный митрополит был униатом. Поставили его униата, это вот такое эхо Феррара-Флорентийского собора, потом он вернулся через покаяние в православие, но разрыв отношений все равно произошел, и те иерархи, которые жили вот на территории Речи Посполитой, давайте так, да, определимся, потому что Польша поглотила Литву в государственном отношении, они то просили помощи у московского царя, когда их притесняли в вере, это особенно после Брестской унии 1596 года, когда православие де юре было ликвидировано на территории Речи Посполитой. Их просто терпели. Тех, кто не согласился перейти под власть римского папы, сохраняя...
Ну, там такие налоги были на
да.
них, что...
Там очень была тяжелая ситуация, и вот в эти моменты бросались к Москве под руку белого царя. С другой стороны, очень не хотели идти вот под московскую уже выстроившуюся жесткую систему, даже когда Малороссия была присоединена, и часть Белоруссии к московскому государству. Не хотели, потому что они привыкли к своим привилегиям, к каким-то древним правам, которые все-таки государство гарантировало, и они этим пользовались. Поэтому очень долго и мучительно все это происходило до начала царствования Петра Великого. Вот только тогда Киев и Москва, вот эти части метрополии едины некогда, они соединились. Под властью патриарха Московского.
Может сложиться впечатление, что Вселенский собор и Церковный собор – это какая-то внутрицерковная и элитарно-политическая история. Да? Ну, вот собрались, обсудили догматы или догматы.
Да.
Там два варианта ударения.
Догматы – профессиональные.
Профессиональное ударение догматы, поэтому я и оговорилась. Соответственно, с великим князем или с императором, да, какие-то вопросы решили. А как это, какое значение это имело, так вот понижая стиль, для простых граждан, для простых людей?
Если мы берем период Вселенских соборов, да, если мы берем историю вообще Византии, огромное значение. Огромное значение, потому что решение соборов утверждается императором и принимает силу закона. Нома канон, собрание правил, да, канон – это церковные правила, номос – это закон государственный. Поэтому все то, что утверждал император, становилось законом и... Нарушение этих правил законом же преследовались и карались. Поэтому, естественно, для каждого подданного это имело значение. Может быть, такой период догматических разделений, ведь, ну, что там скрывать, сегодня это удел, наверное, и, наверное, это правильно, это удел, ну, каких-то дискуссий между профессионалами, между очень небольшим кругом, слоем богословов, которые владеют терминологией, какими-то понятиями, и вот вторгаться туда, мне кажется, очень опасно. В те времена этим жили все, вот помните, да, там на рынках спорили, да, о Сыне Божьем, что он есть, да, Бог человек, сколько воли у него и так далее. Поэтому, конечно, да, потом имело значение то, что ереси производили смуты. Вот конкретные смуты, существовали разные партии в обществе. Даже цирковые болельщики, как известно, в Константинополе делились, это партии цирка были, кто-то сочувствовал монофизитам, кто-то православным.
А цирк в Константинополе – это не то, что цирк сейчас, извините.
Нет, нет, конечно, речь идет не о клоунах, и речь идет о суровых людях, которые такие были фанаты это бега колесниц, там, гладиаторских боев, конечно. Спасибо за да, разъяснение термина, а то действительно...
Нет, ну, может быть, кто-то не сначала слушает нашу программу.
Конечно, конечно, все правильно, да.
Давайте продолжим через минуту, буквально напомним, что сегодня Алексей Светозарский, церковный историк, заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии, кандидат богословия, профессор Сретенской духовной семинарии также. Сегодня у нас в гостях Лиза Горская, я Алексей Пичугин, через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».